Добрый вечер, дорогие мамы, дорогие будущие мамы, если есть. Мы сегодня поговорим с вами о настоящем и о том, как мы формируем будущее нашего ребенка, что от нас зависит, что не зависит, как мы поступаем в разных сложных ситуациях. И я надеюсь, что этот урок будет полезен всем мамам, у кого детки маленькие, у кого большие, кто бабушка. Я думаю, что эти знания, это понимание того, как мы можем помогать детям своим настроением, своим отношением к себе, к жизни, стать счастливыми, спокойными и радоваться каждому моменту. Сегодня мы говорим про будущее ребенка и то, как научить их радоваться и видеть хорошее, когда все так сложно. Сейчас мы живем в непростом мире, когда происходят изменения буквально каждый день, мы не знаем, что будет завтра. И, в общем-то, может быть, даже это хорошо, это усиливает нашу веру, это дает нам спокойствие, если мы в состоянии, если мы учимся, если мы учим мудрости Торы, наших мудрецов. И давайте посмотрим, как раскрываемся мы в роли мам, что мы делаем, и как мы смотрим на ситуации, и что делать, если что-то идет не так. Сегодня мы с вами поговорим о том, как мамы реагируют, как мы реагируем, когда ожидания от детей не становятся реальностью, как контроль в воспитании влияет на ребенка, на наши отношения. Мы поговорим о том, действительно ли стоит сравнивать или не стоит сравнивать детей с другими, и что бывает, если мы чрезмерно требуем что-то от них, и насколько наш стресс, обиды, эмоции могут влиять, если да, они влияют, то как. Я приведу несколько примеров, и мы попробуем на них остановиться для того, чтобы поразмышлять вместе. Вы можете писать тоже в чате, задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить, может быть, не сразу, но в конце. Постарайтесь вместе со мной рассуждать, думать, формировать свое мнение, сомневаться. И эти три случая, которые я сейчас расскажу, они покажут нам, по сути, то, что происходит и в мире ребенка, и то, что происходит с нами, и как вот эти вот два мира соотносятся. Эти истории настоящие, взятые из моей практики, без имен и с небольшими изменениями в формальных вещах. По сути, они отражают полностью ситуацию. Эти три примера, которые я вам сейчас дам, они про такие обстоятельства, которые связаны с переездами. То есть это достаточно непростой период всей жизни семьи, когда семья покидает свое место, да, и вот тогда происходит как раз вот самое такое яркое проявление того, насколько мы умеем с вами смотреть на жизнь радостно, спокойно, мудро, да, и если да, то тогда это хорошо, и мы тоже поговорим сегодня, как смотреть радостно, а если нет, тогда что может произойти, что происходит, по сути, с нашими детьми, с нашими отношениями. Итак, одна история про мальчика, который в начале войны на постсоветском пространстве, да, в Украине, принимает решение переехать, переезжает в Европу. В семье несколько детей, полная семья, и они переезжают в одну из стран Европы, где говорят по-немецки, семья соблюдающая, они приезжают в тот район, где живут евреи, то есть у них, по сути, обстановка, атмосфера такая, она по-прежнему остается им знакомая, они могут спокойно соблюдать, не мешая никому, и присоединиться к общине. Но дело в том, что у мальчика пропадает интерес к учебе, и он говорит, что я не хочу учиться, не хочу общаться. Дети, с которыми я учусь, они глупые. Они не знают географию, которую я люблю, не знают ничего про страны, про моря и океаны. Они не любят природу так, как я. Они не смотрят за птичками, не знают, какие, как называются. Им неинтересно просто гулять и рассматривать все вокруг. Да, они вообще тоже не знакомятся даже с городом, где они живут. Им не интересно, по сути, то, что происходит вокруг. Не хочу ходить в школу. Родители обеспокоены этим, и мама начинает контролировать посещение ребенка, буквально доводит его до школы. Ребенок уже не в первом классе, ему может быть даже стыдно, что за ним так мама охотится, беспокоится с ним за руку. Мама видит успехи других детей, они знакомятся с семьями, которые тоже переехали. Она сравнивает ребенка с другими детьми, которые более общительны, более открытые, приспособились, нашли какие-то общие интересы. И когда ребенок что-то не хочет, не делает, мама приводит свои примеры из своего прошлого, из своего детства, из отношений с ее родителями. Ребенок очень сопротивляется, и время идет, и он так и не хочет учить немецкий. И не хочет общаться, и не хочет выходить даже из комнаты в последнее время. Вот когда они обратились, такая была ситуация достаточно сложная. Ситуация сложная, правда, действительно. Вот это слово как раз подходит, наверное, да, к этой ситуации. Сложно. Сложно во всем. Сложно, что нужно достаточно много терпения, которого не всегда есть, которое не всегда есть. Нужно время для того, чтобы разобраться в ситуации. Мы не всегда умеем, мы не всегда знаем, как это сделать. Мы не умеем задавать вопросы часто, да, нам свойственно больше сделать быстренько вывод какой-то, быстро научить чему-то, вложить в голову какие-то убеждения, которые у нас есть, и мы на них опираемся и уже живем с ними достаточно долгое время. И мама, да, находится в очень таком состоянии, ну, практически в такой вот, да, близко к депрессивному, и она потеряла веру в то, что она может сама справиться с ситуацией. И она видит эту ситуацию как критическую, да, что у ребенка или сейчас, если мы не поможем, то тогда не знаю, что с ним будет. Он просто как ребенок, как личность разрушится, и он не научится ничему, и он отстанет по учебе, и он не сможет закончить год, слава богу, он закончил, и что тоже вот, да, показывает, что не все наши страхи, не все наши ожидания действительно связаны с реальностью, то есть может быть не так, как мы ожидаем. И когда я у нее спросила, есть ли что-то здесь радостное, интересное, удивительное, она сказала, ну как, какое тут удивительное, если ребенок совсем замкнулся, и он про какую-то свою природу, а не про то, что ему нужно сейчас, ему нужны навыки учиться, да. И мы с ней поговорили, и еще поговорили, и мы увидели, что в этой ситуации есть очень-очень важная вещь, которую мы не заметим, если не начнем мыслить иначе, если не будем гибкими. Ребенок, возможно, первый раз в жизни сформулировал те требования, те критерии, так даже скажем, к своим друзьям. Он теперь точно знает, кто его окружение, какой тип людей, какой тип мальчиков ему нужен. И это прекрасно. И можно сказать, какой ты у меня молодец. Ты знаешь, с кем ты хочешь дружить. Ты знаешь, кому ты можешь доверять. Ты точно знаешь, что ты можешь соревноваться с кем-то в знаниях географии. Ты очень наблюдательный, ты любишь природу. Это прекрасно. Ты вместе с природой, ты дитя природы. Ты можешь соединяться и учить разные вещи, которые, возможно, другие не замечают. Ты можешь им быть таким, да, ресурсом, помощником в том, как устроена природа, и червячки, и птички, ты можешь им об этом рассказывать. И это прекрасно, что ты об этом говоришь. И более того, когда мы смотрим на ситуацию, как и это нормально, да, вот с таким вот тезисом в базе в нашем, на нашего восприятия, мировоззрения, что любая ситуация – это нормально, да, ты столкнулся со страхом, это нормально. Ты не знаешь, как общаться с детьми, с которыми ты не имел опыта общаться, это же нормально, я не знаю. И это всего на какой-то период ты будешь осваиваться, ты будешь смотреть, изучать, ты будешь пробовать, делать ошибки. И ошибки это тоже нормально. И ребенку можно сказать, что смотри, я тебя понимаю, что ты не учишь, допустим, сейчас язык, который тебе непонятен, он сложен, это нормально. Возможно, ты боишься, возможно, ты стесняешься, и это нормально. Дать ребенку немножко поддержки. И тогда, как вы думаете, что может быть с ребенком, насколько он может вдохновиться, правда, если мы так его поддержим? Но опять же, для того, чтобы ребенку это сказать, нам нужно изначально внутри формировать такую гибкость мышления и навык не впадать в отчаяние, в страх, в переживание, да, а постараться отделиться от ситуации и поставить себе задачу смотреть на ситуацию с радостью. Еще одна ситуация. Мальчик 10 лет, они переезжают в Израиль, посредине тоже войны, в стране остается папа, они с мамой, с его братьями переехали, новая страна, он здесь никогда не был, другой язык, тоже другой климат, он не всегда хорошо себя чувствует. И он сталкивается с тем, что в школе его не принимают, над ним смеются, и он становится агрессивным. Он не может отразить такое количество внезапных, даже порою, обращений к нему. Дети достаточно бывают жестокие и нетерпимы, и они смеются над акцентом, над тем, что ребенок не может ориентироваться быстро, да, он не привык, он боится. Он стесняется больше, чем другие. И вот он делает такой вывод, что мама, здесь тоже война. Зачем мы сюда приехали? Ты меня зачем сюда привезла? Ты вырвала меня из моей среды. У меня там были друзья. Здесь у меня нет никого. И даже ты меня не пускаешь гулять, тут тоже страшно. А еще он делает вывод, что мир ужасен и опасен. И он делает вывод, что все меня обижают. И я тогда у мамы спрашиваю, что вы чувствуете? И, конечно же, она говорит, что я чувствую страх и беспомощность. Я не знаю, что ему сказать, я не знаю, как ему помочь. Времени у меня не так много, потому что у меня есть младшие дети, мне нужно работать. И у мамы складывается такой механизм отражать его тоже усталость, и его страхи, и его агрессивность в последнее время тем, что ну ты ну вот совсем как бы вот такой вот слабый, да, посмотри, что папа делает, да, он в той стране, где идет война, он смелый, он мы им можем гордиться, а ты что? И мама говорит, что твои знакомые, которые тоже переехали в Израиль, они уже нашли себе друзей, они тоже сильные, у них есть какие-то интересы, они ходят в кружки, а ты не ходишь. Более того, мама иногда даже манипулирует тем, что она что-то ему не купит, не даст и даже не обнимет. Ситуация тоже тяжелая. Ситуация тоже, можно сказать, на данный момент как будто бы не имеет решения. Но если мы немножко поднимемся над ситуацией и спросим себя, что тут есть хорошего, и тогда мы можем с ребенком поговорить на тему, которую, возможно, он раньше не знал, не слышал, не рассуждал, на тему жизни, что такое хорошо, что такое плохо, что такое жизнь вообще, и что в ней действительно очень часто нету стабильности. И нету стабильности, это и есть наш мир. Это то, с чем мы живем. И наша задача научиться полагаться на Всевышнего, снимать с себя контроль, и уметь радоваться сегодняшнему дню, и уметь надеяться и верить в то, что каждый день это большой подарок, ценить, что у нас есть сейчас дом, и нам не угрожает постоянно такое количество ракет, как там, где мы жили. Да? А может быть, и будет что-то здесь неспокойное, так мы тоже, как и несколько месяцев назад, найдем решение. Да? Для того, чтобы так рассуждать, еще раз, да, я повторю, нам нужно подняться над ситуацией и самим иметь определенный басис. Сейчас мы тоже об этом поговорим. И еще одна ситуация. Девочка 12 лет, переехали в Америку, новая община, новые люди, где-то новые правила. Более того, действительно серьезное изменение климата и часового пояса. Девочка путает день и ночь. В первую неделю она очень тяжело адаптируется, плачет, мне не нравится ей ничего. И вдруг мы видим, говорят родители, что она не хочет молиться, не хочет шаббат идти в бет-кнессет, она не хочет общаться с девочками. школу не хочет идти, спорит с рабаним, хочет одеваться по-другому, ей все не нравится, то ей жарко, то ей холодно. И мужская часть семьи отворачивается от нее, и даже при других, в присутствии всех членов семьи, даже в шаббат, говорят не очень приятные вещи, от которых она встает и уходит из-за стола. Мама принимает решение, что нужно лишить ее общения, не нужно с девочками общаться, которые она думает, что влияют не очень хорошо на нее. Они меньше ходят в гости, очень требовательны к тому, чтобы она и читала много, и молилась много, и по дому делала разные задачи, выполняла, да, то есть помогала маме. И более того, что мы видим в этой ситуации, мама обвиняет и не всегда сама говорит об этом, а через папу или братьев, что из-за тебя, да, из-за меня, и из-за тебя у меня плохое настроение. И что мы знаем в таких ситуациях? Ребенок начинает чувствовать, что он виноват. Он виноват в том, что у мамы валится все из рук, виновата, что что-то разбилось, виновата, что нет денег достаточно, виновата, что все, что происходит. Ребенок часто толкует как вина его в том, что есть в семье такие неурядицы. И как мальчик из предыдущей истории, да, он делает вывод о том, что вот все плохо, да, и мир плохой, мир небезопасен, да. Вот, и все в семье меня не любят, и у меня, по сути, нет даже шансов исправиться, потому что у всех уже обо мне не очень хорошее мнение. Но, видимо, в этой ситуации родители не справляются. Они увидели, что ребенок вдруг изменился, что совсем не входило в их планы. У каждого родителя есть определенное количество критериев, которым должен соответствовать ребенок. Мы что-то себе представляем, планируем за ребенка, да, и вдруг вот мы в таких ситуациях, почему вот, да, я три примера, а не про переезд, это очень яркие ситуации, когда мы, наше мышление проявляется достаточно ярко, и вот это тот момент, когда нам стоит уже начать учиться и размышлять о том, что мы сделать можем еще, не просто какое-то, да, новое изменение, новая книжка, а буквально мышление, тип размышления, тип мы сейчас тоже об этом поговорим, тип не реакции, а толкования, да, толкования ситуации. Возможно, что-то здесь не так. И когда я тоже у мамы спросила, а что же здесь хорошего, она на меня посмотрела и очень удивилась, что я именно такой вопрос задала, потому что, по ее мнению, здесь нет ничего хорошего. Это катастрофа, что ребенок спускается, а не поднимается в соблюдении. Это, безусловно, это неприятная история. Может быть, даже стыдно нам было бы, если бы к нам приходили гости, друзья, знакомые, спрашивали, были с нами на шаббат и видели, что наши дети не все соответствуют определенному образу жизни, который ведет наша семья, но в этой ситуации можно сказать, что ребенок растет, что у нее появляются вопросы. Ничто более, как эмоция и интерес, не помогает человеку стать самим собой. Это значит, что вот мы видим, когда дети только начинают ходить и общаться с окружающим миром, они ломают машинки, они рвут книжки, разбрасывают вещи, шалят, просто нет этому предела. Но делают то, что мы не считаем правильным. Но это происходит только потому, что именно в таком поведении что-нибудь сломать и посмотреть, что внутри, что-нибудь сделать, на что-то обратить внимание, на что муж взрослый в силу своего такой рутинной жизни, устоявшейся, не обращаем внимания, мы не смеемся каким-то простым вещам, которые смогут смеяться дети, мы не удивляемся чему-то, что для нас стало это обычным. И мы видим, например, вот, кстати, немногие, допустим, если взять природу, немногие слышат пение птиц, сверчков, разные букашки, и которые, да, перед нами ползут. Это то, что к чему мы привыкли. Это мы видим уже 30-40 лет перед нами. Это обычная картина. А дети постоянно чему-то удивляются, постоянно чему-то, чем-то интересуются. И именно это приводит их на новый этап. Они что-то новое узнали, они уже новые. Они чему-то уже обрадовались, потому что они как будто бы, да, в каком-то роде даже обновились. И этого нам не хватает, да, этой легкости и постоянно удивляться. Так вот, если в этой ситуации мы удивимся и заинтересуемся, что с тобой происходит? Что тебе сейчас мешает продолжать соблюдать? Что тебе нужно для того, чтобы продолжать соблюдать? Как я могу тебе помочь? А давай мы с тобой, правда, вместе изучим Парашат Шаво, вместе почитаем, что там написано, про что, как ты это понимаешь, как я это понимаю. Пойдем вместе спросим нашего Рава, вместе поговорим, вместе порассуждаем, послушаем то, что он скажет. Не будем реагировать, если тебе что-то не понравится, что-то не поймешь. Дай себе время. Обязательно ты найдешь новый смысл. Возможно, сейчас ты это не видишь как какой-то, да, с каким-то смыслом. Для тебя это непонятно. Но это здорово, что ты не останавливаешься, а ищешь, спрашиваешь, сомневаешься. В этом большая радость, потому что дети, которым разрешаем, им разрешено задавать вопросы, не молчать, злиться, проявлять даже иногда агрессию, выходить из-за стола, хлопать дверьми. И мы не реагируем на это агрессивно. Из них вырастают действительно личности, которые точно знают, что они хотят, потому что эмоции, которые они испытывали, они смогли их прожить, они смогли от них освободиться. А вместо этого, да, мы как с вами, да, как сосуд, который принимает, и нам нужно впускать куда-то радость. А если наш сосуд наполнен негативными эмоциями, тем, что мы думаем о себе как о том, кто не нужен, кто виноват в чем-то, да, с этим мы потом приходим в свою семью. И конфликт, на самом деле, который испытывает женщина, став мамой, больше, чем мужчина, потому что на женщине огромное количество ответственности, задач, она должна много делать и по дому, и с ребенком, и, может быть, даже деньги зарабатывать. Когда внутри нет тишины, нет спокойствия, нет веры в то, что все, что у меня есть, это хорошо, все, с чем я столкнулась, я найду силы. Если я не знаю, как себя вести, то я найду ответ. Если не я, то у меня всегда есть или Рабанит моя, или мои подруги, или книги, которые я люблю и понимаю. Да, то есть мама, когда мы становимся, да, мамами очень часто, это рано происходит, в 20-22 года. Девочки в начале своего пути и ответить на вопрос, кто они тоже еще не могут. Но если у них есть внутри установка, что любая проблема, она тебе по силам. Любые изменения в твоей жизни – это нормально, и ты после этого сможешь восстановиться, сможешь найти ответы. Ты не одна никогда. Даже какая-то ситуация, в которой, допустим, ты плохо поступила, неправильно поступила, как ты думаешь. Любую ошибку можно исправить. Если есть вот этот такой, да, потенциал из радости и веры, то мама справится, женщина справится с любой ситуацией. Да? Вот я привела три ситуации. Давайте подумаем, что с нами происходит, что мы чувствуем, когда дети не ведут себя согласно нашему образу, нашим ожиданиям. Что чувствуем, когда дети делают не так, не то, что мы хотим? Если мне приходится 1000 раз напоминать ему, что нужно почистить зубы или нужно привести в порядок постель, почему он ушел в школу и не навел порядок в своей комнате, например, да? Что с нами происходит, если я повторяю одно и то же каждый раз? Мы сейчас не говорим про то, как мы строим правила, как мы строим границы, что причина такого поведения часто может быть непонимание и с нашей стороны, соответственно, со стороны ребенка, а почему он должен делать, да, кто вообще что должен делать в семье. Мы сейчас про наши чувства, когда Я, например, думала, что мой ребенок вырастет, и вот уже через год, и вот уже, допустим, через полгода он уже будет большой, и он будет сам, например, помнить, да, что он приходит домой, ставит туфельки и кроссовки около двери, и мне ему не нужно будет напоминать, что перед сном он идет мыться, что он, например, еще что-то делает, да, по моим ожиданиям. Но это не случилось, и тогда что с нами происходит? Какие чувства, если ребенок не тот, кем я его ожидала? И вот эти чувства здесь я, это не полный список, но очень часто они сводятся вот к этим четырем. И наш стресс, по сути, он связан с тем, что мы настолько это близко принимаем, настолько нам вот настолько мы участники, когда вот главную роль играем вот в этой ситуации с ребенком, и мы чувствуем обиду за то, что я старалась, а он меня не слушает. Я столько вкладывала любви, терпения, и была терпелива и молчалива. Не получилось. И я страх, например, тоже очень часто чувствую, потому что он ушел, я не знаю, где он мне не позвонил, он мне не написал, он не вернулся вовремя, он не сдержал слова. И здесь у меня и страх, и боль еще, и в какой-то момент отторжение, потому что мой ребенок, нет, это не мой ребенок, он не может быть моим ребенком. До свидания, оставляй ключи, уходи из дома. Есть такие случаи, что родители не выдерживают, и в какой-то момент просто действительно вот реагируют так, что пожалуйста, уходи, я больше не могу. Если мы демонстрируем вот эти эмоции, которые были на предыдущем слайде, обида, страх, отторжение, что чувствует ребенок? Он не чувствует безопасности, да? Не чувствует безопасности. Он чувствует беспомощность. У нас 4Б. И он чувствует, что все, что бы он ни сделал, это не принимается, это не одобряется родителями, это не подходит, и он перестает это делать. Он и помнит, что если он не сделает, то скажет, мама махнет рукой, сама сделает все, что она попросила. Или она будет ругаться, лучше бы я сама сделала, да, или будет меня заставлять сделать еще раз, настаивать, но мне не хочется, и это унизительно, потому что другие видят, что она со мной не в ладах. И безответственность, да, у ребенка, который один, несколько раз попытался что-то взять на себя и сказать, мама, давай, я справлюсь. И мама в него не поверила, а папа сказал, да ты еще вообще, ты еще ребенок, или маму отчитал, что она его, что его попросила так рано, ему уже 15, да, но папа считает, что в 16 только можно что-то сделать, допустим, да. Ребенок не берет на себя ответственность, потому что он знает, что он не справится. И тогда, если мы видим, что грустить, обижаться, бояться, не соглашаться с ситуацией – это плохо, это не помогает нам отношения выстроить. Тогда пришло время задуматься, а что же нужно, а как нужно. И это как раз тот момент, когда нужно сепарироваться. Сепарация – это разделение. Но это безумно сложно, потому что мы считаем, сколько бы ни было ребенку лет, что это часть меня, что это мое продолжение, что это моя гордость, что это объект заботы. Все, что нам в голову, я даже не могу представить этот бесконечный список, что мы думаем о том, кто такой для нас ребенок. И что нам нужно помнить? Что ребенок не для нас, а он для себя. Он пришел в этот мир по замыслу Всевышнего, а не по тому, что я решила. Мы знаем разные случаи, что мы решили, ничего не получается. И мы это забываем, когда да, получается, и он появляется, и мы возлагаем на него огромное количество ожиданий, необходимостей какие-то, что он должен. И отделиться от него очень сложно. Отделение должно произойти эмоциональное, ментальное, духовное. Да? То есть, что значит эмоциональное, например? Почему сложно? из-за эмоциональной, допустим, да, сепарации. Я мечтала, чтобы мой ребенок играл на фортепиано, потому что, допустим, не я, да, кто-то из нас. Потому что мне кажется, что девочке это красиво, важно, она сможет так раскрыться, да, через голос, она будет собирать женские компании, петь, и будет красивой, и будет парящей, летящей, творческой такой, да. Ну и какие-то вот у меня есть такие фантазии по поводу. Девочка вырастает, ей 8, она не хочет идти ни в какую школу, ни на чем играть, кроме нервов. И она говорит маме, что я вообще хочу на спорт. Что происходит? Все это время, 8 лет, у меня в голове был какой-то образ. И я представляла, как я ее веду на уроки, или как ко мне приходит учительница, и как вот я ей аплодирую, когда она на сцене играет какой-то концерт Чайковского или Бетховена, или что-то. Я до мелочей представила это себе, по сути, я представила себя. Место ребенка в этой истории, оно не такое большое. Я представляла свою историю, я проживала свою историю. Как я могу теперь отказаться от нее? Очень сложно. Да? Или, например, я видела хорошие спортивные успехи моего сына, мы переехали в другую страну, там буквально около дома есть, не знаю, хоккейное поле, да, ребенок не хочет туда идти, а я уже представила, как здорово, что мы туда приедем, и климат позволяет, и там уже даже тренера какого-то, я слышала, рекомендовали, а он сидит дома, он даже не то, что на хоккей не хочет ходить, он даже в школу не хочет ходить, и ничего вообще не происходит из того, что я, да, то есть я думала о себе, не о нем. Я свою историю проживала. А он в это время, годы иногда, проживал свою, о которой я даже не поинтересовалась, а что с ним происходит. Это эмоциональная связь и сепарация, да, ментальная, духовная, то есть это тоже разные уровни соединения с ребенком, когда я думаю, что он будет что-то делать. И я планирую, и я пишу, и я представляю какой-то сценарий, какой-то порядок, да, я представляю, какие он книжки будет читать, какие решения он будет принимать. И это тоже не происходит, допустим, и мы по-прежнему ему напоминаем, что нужно спать, что нужно вставать, что нужно учиться, что нужно, нужно, нужно. Что происходит еще в дополнение? Мы не просто зависим эмоционально сами от себя, от своих эмоций, тем самым не разрешая ребенку чувствовать то, что он чувствует, делать то, что он делает, проживать его жизнь, осуждая даже порою за его решение, за его мысли, за его эмоции. С нами происходит абсолютно неосознанное, уверенное даже иногда. И одобряемая нами история, которая называется гордыня, под названием гордыня. То есть это гордыня, это не просто, я сейчас его немножко продвинусь вперед, да, гордыня это такое спасение психики человека, защитный механизм, который нам разрешает, позволяет себя хранить, причем бережно хранить, хранить свои убеждения, свои суждения, свои представления о чем-либо, и не разрешает нам иначе взглянуть на жизнь. Да? И тогда, когда нам приходится признать то, что ребенок, да, может злиться, я ему это разрешаю. Ребенок, да, может, например, не есть девочка, не есть мясо, она не хочет. Я могу ей это разрешить. Да, например, она не хочет в очень религиозную школу, она не чувствует, что у нее там есть место. И я тогда вынуждена в какой-то момент, возможно, есть такие ситуации, принять ее такой, да, мир чувств на этот момент, в этот период, и пойти за ней. Это не значит, что Я слабая мама, не настояла. Это значит, что я рядом с ней, я ее услышала. Потому что также есть случаи, когда мы разрешаем что-то сделать ребенку, и буквально через иногда дней, иногда месяцев ребенок возвращается и говорит: «Мама, я ошибся. Как нехорошо мне там, куда я пришел. Это не мое». И они возвращаются. И что нам мешает рассуждать более широко, принимать выборы детей? Гордыня. Да? Это та игра, которую ведет наше бессознательное, которое как будто бы, да, нас защищает. На нашем языке, близком к нам, это яцерара. Да. Давайте здесь немножко тоже остановимся. Если у человека есть басис в основе радость, симхат хаим, вера в то, что если мой ребенок вот так себя ведет, это не потому, что он мне специально хочет нагрубить и отказывается мой авторитет принимать, а я верю в то, что он хороший, добрый мальчик. Да? Что дает нам эту веру? Уверенность внутри, откуда эта уверенность? От моего ощущения и точного знания, что любая ситуация литова. Да, откуда я это знаю? Я точно знаю, что мне Всевышний никогда не пошлет ситуацию, которая больше меня. Да? Это бесконечная вера и бесконечная моя сила, которая делает меня очень спокойной. И тогда и большой, да, и уверенный, наполненный. И тогда, если я вот такая большая, уверенная, наполненная, с большой верой, я радостная. И как Ецарара может против Ецаратова идти? Никак. Все время в момент сомнения, сопротивления, злости, непринятия, отторжения всегда на это место, да, выскочит буквально не стучать в дверь, да, что называется, наша радость, наша вера, и скажет, что нет, стоп, все в порядке. То, что происходит, это происходит в моем доме, значит, это должно происходить. А если должно происходить, значит, где-то в каком-то месте, в каком-то уголке нашего мозга, нашей жизни, да, в реальности тоже есть ответ. И я его буду ждать. Причем я уверена даже в том, что если нет ответа сейчас, он придет ко мне завтра. Более того, если я в это верю, тогда я освобождаю себя от того, чтобы принимать решение сейчас. Я вижу, что мой ребенок, например, хамит, уходит, не общается, скрывает свои чувства, мне больно. Я могу, если у меня ецерара очень сильная, да, начать с ним скандалить и сделать конфликт, а могу сказать: окей, хорошо, это то, что есть. Я знаю, верю, что ребенок найдет в себе силы, придет ко мне, начнет разговаривать, или я начну разговаривать, я найду в себе силы, задам самые лучшие вопросы, но если это не произойдет сейчас, Безратошем это произойдет завтра, через неделю, и я полностью полагаюсь на Всевышнего. Он знает, когда открыть мне эту информацию, этот ответ, да, для того, чтобы все разрешилось наилучшим образом. Таким образом, мы с вами пришло время, чтобы сделали вывод о том, какие же наши задачи как родители, чтобы вот эту радость и приумножать и в себе, и передавать, иметь возможность делиться ею, да, потому что если у нас недостаточно количества радости, мы ей не можем делиться, а если у нас ее много, то мы вот светимся и способны делиться, не считая ее, потому что знаем, что она каждый день к нам приходит в большем, еще большем объеме. Это гибкость, да, первое, это гибкость. Это да, как будто вот такой вот антипод ригидности. Есть такое понятие ригидность, да, когда человек не хочет, не желает, закрыт от разных изменений. Гибкость – это когда я говорю: хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Но, например, это не очень подходит, а этого мы придерживаемся. То есть я способен не просто, да, то есть я не имею в виду, что совсем соглашаться. Я имею в виду увидеть разные варианты решения и оценить их, да, вот проранжировать, не отвергая категорически что-то, что нам неизвестно. И на примерах переезда этих трех семей мы с вами видим, как важно иметь такое качество, как спонтанность и готовность к переменам. Бывают такие обстоятельства, что нужно покинуть свое место. Сейчас, например, в Израиле есть два очень небезопасных очага на севере и на юге. И на севере, к сожалению, люди должны принимать решения. Иногда решение нужно принять буквально за несколько часов ночью. Куда-то уехать или переехать из района в район. Да? Это про спонтанность. Это про готовность к переменам. И ничего страшного нет, что мы должны переехать. Самое главное, что мы живы-здоровы, и мы все вместе, и тогда мы преодолеем любые препятствия, любые сложности. Есть здоровье, есть немножко денег, есть знакомые, да, и мы, в общем-то, можем справиться, да, без паники. И мы рядом с детьми. Когда нам нужно принимать решение, мы тоже можем с ними советоваться. Да, мы гордыню договорились, укладываем где-то вот там в углу, да, чтобы она нам не мешала, и преодолеваем наши эмоции, идем вперед и говорим: хорошо, ребенок, а ты что думаешь? А как ты считаешь? А что будет, если мы такое решение примем? А что бы ты сделал? И мы все время спрашиваем его не для того, чтобы послушать и сделать, как он. Иногда, может быть, да. А иногда самое главное для того, чтобы понять, что там у него происходит. Сегодня буквально вот у меня утром была детская группа в одной из школ. И сначала дети пришли, что у вас происходит, какое настроение. Все говорят: все очень хорошо, все очень хорошо. И один мальчик говорит: а у меня сегодня трудный день. И, во-первых, я его сразу очень похвалила, потому что все сказали: как хорошо, все хорошо. Они, возможно, не обращают внимания на то, что есть что-то нехорошее. Они не хотят, возможно, говорить, что что-то не так. А этот мальчик сказал. И я его похвалила за то, что он сказал, не постеснялся. А во-вторых, на то, что, за что, да, за то, что он обращает внимание на свои чувства и как они меняются, если происходит что-то. И он сказал тоже, что меня обижают, и меня будут все всегда обижать, и мир несправедлив. Вот примерно как раз вот тот кейс, который я привела в пример выше. И я у него тогда спросила: а действительно ли все? Может быть, найдется хотя бы один маленький пример, который подтверждает, что кто-то тебя никогда не обижал. И он сказал: а вон та вот девочка, и ты никогда не обижала меня. Я говорю: да, это правда. Я тебя никогда не оскорбляла, никогда не обижала. И тогда что получается? Не весь мир, не все тебя обижают. И представляете, какое было счастье у ребенка, когда он понял, насколько вот его, да, его вот этот вот внутренний мир быстро смастерил картину, что все плохо. И тут он смог разрушить это заблуждение. Да, опять же, Ецарара против Ецаратов. Что важно, что сильнее? На что можно опереться? Только на внутреннее ощущение, внутреннюю такую веру, что то, что происходит со мной, литова, и я способен увидеть что-то хорошее, если я не вижу это временно. И он даже, он заулыбался, он стал смеяться, и потом он предложил даже свою помощь другим детям, которые тоже начали после него рассказывать свои такие трогательные истории. А еще одна задача родителей – это слушать. Я часто в своих уроках говорю: слушайте, задавайте вопросы вместо того, чтобы отвечать за ребенка. Наш опыт родительский, вот на сегодняшний момент, мы видим, он настолько часто не подходит, потому что реальность другая, отношения другие, интересы другие, информации очень много, она разная. Ребенок должен, просто обязан уметь выбирать информацию. Мы не можем ему все запретить и быть уверенными в том, что он никогда не посмотрит, не откроет какой-то сайт, не пойдет в какую-то компанию, на какую-то улицу, где не нужно оказаться. Он это может сделать только тогда, когда он сам проанализировал и понял, почему ему это не надо, как он это сделает. Через свой опыт рассказывать можно очень много, но пережить ребенок должен, потому что у нас есть с вами опыт, а у него нету. И тогда, когда мы ему запрещаем делать что-то, мы лишаем его прожить свою жизнь, получить свой опыт, И это очень грустно, когда они полагаются сначала на нас, да, а потом вот они что-то с чем-то сталкиваются, встречаются, и они видят, что, может быть, это не так работает, это не так для, по их мнению. Или если бы они попробовали, то бы они, например, что-то сделали такое важное, хорошее для них. В общем говоря, нам важно слушать детей, слышать детей и сделать, например, такую практику, как личная беседа для каждого ребенка отдельно, с каждым родителем. И вот я вам пообещала, тоже сегодня упомянула такую модель, я не сказала, да, что если бы мы с вами иначе бы толковали событие, которое произошло, то у нас было бы другое чувство, другая реакция, да, с одной стороны. Это очень важно понимать, например, как если бы вот родители вот этих деток, переехавшие в разные страны, сказали, что ты сейчас, я понимаю, не общаешься с детьми, ты не учишь новый язык, потому что, наверное, тебе тяжело вот со всеми изменениями, с которыми ты столкнулся. И давай вместе подумаем, что можно сделать. А может быть, тебе действительно нужно время побыть одному? Тогда давай мы с тобой сделаем перерыв. Сделаем 3-4 дня, и ты не пойдешь в школу, дашь это время себе. Отдохнешь, погуляешь, подышишь воздухом. И мы с тобой съездим, не знаю, куда-то что-то посмотрим. И мы с тобой что-то почитаем. Мы сделаем приятный ужин. Мы поговорим о тебе, о том, что происходит, о твоих мечтах. То есть мы его укрепим, да? То есть мы истолковали это событие с учетом его переживаний, да? С учетом его чувств, его понимания реальности. Рав Цейтлин, который сейчас в Израиле очень активно распространяет такое направление, как mindfulness, основанное тоже на учении Раби Нахмана, и в основании которого, да, есть очень важные вещи, как идбуд-идут, выдбуд-инут, да, то есть всматривание и такое вот уважение к одиночеству, к своему, да, к времени себя самого со Всевышним, себя самого со своим внутренним миром. Он говорит о том, что толкование паршанут в этой модели хорошо бы заменить на, тоже на букву «пей», «пейсахзман», то есть дать паузу и не толковать совсем ничего, никак. Произошло событие. Этим событием может быть что угодно. От того, что ребенок не ставит тапочки около двери, до того, что он перестал молиться, перестал соблюдать. Как можно не реагировать, вы спросите? Как это можно? Нужно срочно что-то делать. Но мы что-то срочно делаем, ничего не получаем. Часто даже ошибаемся иногда. Наше желание изменить ситуацию, вырастить умного, мудрого ребенка, да, оно настолько бывает сильным и против иногда воли ребенка, что мы можем натворить ошибок. И эти наши желания часто основаны на наших эмоциях, а наши эмоции не всегда подходят, да, к той или иной ситуации. И они, как я и сказала выше, часто опираются именно на нашу гордыню, на наше желание, эгоистичное желание сделать что-то для ребенка или вместо, или за него, без учета того, что он хочет, что он чувствует. И представьте себе, если бы мы с вами никак не отнеслись к ситуации, которая нам не нравится. Ребенок не молится, ребенок не ставит тапочки. Ребенок не кушает, ребенок не общается, не учит языки, не учит, не общается с папой, не ходит в бетнесит. Как это можно вообще не реагировать? Представляете, можно. Дать себе время. А для чего? Для того, чтобы как раз открыть ворота, для того, чтобы Всевышний нам дал знаки, и эти знаки будут истинными, настоящими, своевременными, без нашего эго. Что делать в той или иной ситуации. Если вы согласны, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Я сейчас закончу и увижу чат. И увижу ваши плюсы или минусы, если вы согласны. Но это очень страшно бывает. Да? Это очень интересно, с другой стороны, если мы с вами рассуждаем, как мамы с позитивным мышлением, рады жизни, несмотря ни на что, да? То есть мы должны отпустить контроль. Мы должны не беспокоиться о том, что что-то произойдет, если я вдруг не отреагирую сейчас, если я его не накажу, если я с ним не поговорю, мы ничего не должны. Мы должны быть хорошими мамами, а хорошая мама – это та, которая не делает из своих эгоистических желаний что-то, а которая слушает, слышит ребенка и может сказать: «Хорошо, на этом остановимся. Давай подумаем, давай почувствуем, давай с этим побудем, давай послушаем какие-то, да, может быть, знаки, какую-то информацию». Да? Отпускаем. И я тоже проверяла в своей жизни, знаю по своим клиентам. Они говорят, что если я с этим пойду спать, скажу себе: «А коли това, я полагаюсь на Всевышнего, я знаю, что придет ответ», и утром, да, когда утром бокер, да, когда все барур, когда все мисудар, ясно, все последовательно, все по порядку, мы видим эти ответы, которые вчера нам совершенно были недоступны. И тогда что с нами случается, если мы вот в таком состоянии, настроении веры, отсутствия контроля тотального? Тогда мы видим нашего ребенка совершенно другим. И тогда вот эта наша мудрость, она становится основным инструментом. То есть мудрость не реагировать, мудрость сепарироваться, мудрость быть рядом, сопровождать, мудрость быть ухом, да, а не ртом, постоянно говорить. И тогда наши вот отношения с ребенком больше складываются. Да, тогда вот это позитивное мышление, о котором сейчас много говорят, и то, что очень нам важно, да, помнить Симхат Хаим, жить в радости, несмотря на сложности, то мы тогда способны быть, мы тогда готовы, мы способны на эксперименты. Мы тогда можем эту информацию получать, потому что мы чуть-чуть больше расслаблены, чем когда контролируем. И в заключение я бы хотела несколько цитат зачитать Раби Нахмана о радости. Как, например, да, много цитат из Ликутей Моран. «Обращайся ко Всевышнему словами, своими словами. Составь для себя свои личные молитвы. Это пробудит в твоей душе силы и расширит твои возможности мыслить». Да? Конечно, есть порядок, что, когда мы говорим. Но сила личной молитвы, когда она от сердца и очень понятна, и очень своевременна нам, для нас, в нашей жизни, она, да, открывает ворота, если сила намерения, если каванатува, да, то есть если намерение хорошее из хеседа, да, если из отдать, улучшить без гордыни, тогда Всевышний нас услышит. Депрессия – это гнев, жалоба на Всевышнего, потому что он не дал тебе то, чего ты хотел. Да? Это фраза, с которой я достаточно долго живу, я не смогла ее сразу понять. Но действительно, депрессия – это не то чувство, которое, когда мы видим и узнаем о человеке, нужно к нему присоединиться и пожалеть, срочно его лечить. Наоборот, депрессия – это когда человек теряет веру и говорит, что нет, нет, вся жизнь она, не нужна и она бессмысленна. Но если посмотреть, да, со стороны, глазами Раби Нахмана, да, что мы можем увидеть, что мы можем выучить, взять из этого, что если я пришел в депрессивное состояние, да, то есть есть клиническая депрессия, когда действительно там нужны особые вмешательства, и медицинские в том числе, вот, но если у нас еще такое какое-то, да, депрессивное состояние, когда мы просто опустили немножко руки, да, вот в начале такое вот отсутствие смыслов сильных, то тогда нам нужно срочно вспомнить о том, как вообще как Всевышний сотворил землю, как мы появились, зачем мы тут появились, что мы еще не успели сделать, что говорит нам Всевышний, когда мы находимся в этом состоянии. Он нам не только говорит, что у тебя нет сил, это то, что мы с вами толкуем. Это как раз время на Песок-Зман. Не думать ни о чем и искать этот смысл, который очень глубоко где-то скрыт от нас. Да? А раскрытие может произойти смысл тогда, когда мы вспомним и скажем, что окей, это закончился, например, какой-то этап моей жизни. Из моего опыта, из того, что я знаю, я не вижу смысла, и это значит, что мне нужно что-то учить. И начать что-то делать иначе, по-новому. Да, то есть это как завершение этапа, как подарок даже от Всевышнего, который мы получили только потому, что у нас есть еще большая миссия, еще большие задачи. Если ты веришь, что можно испортить, верь, что можно и исправить. Если ты веришь, что можно ранить, верь, что можно и излечить. Полное достоинство может обрести только благодаря уединению. И вот здесь огромное значение, да, имеет Эгбонинут, то есть время для себя, время в тишине и без мыслей. Попробовать не размышлять ни о чем. Отставить эти наши переживания. Есть такая практика для деток. В книжках тоже детских есть такое описание истории, когда, например, мы зовем облачко или мыльный пузырь и сажаем наши мысли туда, и они уплывают. И мы знаем, что они вернутся, но на время, когда я один, когда я просто не размышляю, да, оговорочка, а дал время для того, чтобы прожить эту жизнь, каждую секунду, которая будет сейчас, одна с другой, без мыслей, свободно, спокойно, чисто, давая возможность войти в меня каким-то новым сигналом, новым чувством, незнакомым пока, для того, чтобы сделать новый шаг. И мы никогда не знаем, какой это будет шаг. Да, куда, про что, что мы должны сделать. Размышляя, анализируя, мы к этому не придем. Только идбудедут, да? Тишина и способность, право не размышлять. И не дай твоим вчера и завтра вернуть тебя в уныние. Очень сильная фраза, на мой взгляд, потому что мы часто анализируем вчерашний день, что мы сделали не так, и таким образом действительно приводим в себя в депрессивное состояние, что я столько сделала, что я столько знала, пробовала, и тогда я что? Вот. Кто я тогда? И мы расстраиваемся, разочаровываемся, да? Вместо того, чтобы из прошлого взять только хорошее и завтра не строить, а здесь и сейчас просто быть просто человеком, который благодарен за то, что у него есть. Если ты не чувствуешь радости, то сделай вид, что ты ее чувствуешь. Да, вот такая вот фраза. Об этом говорили и нейропсихологи, которые делали исследования, что если человек, например, то человек умеет обмануть свой мозг. Можно сказать что-то хорошее или улыбнуться, и мозг подумает, что нам весело. Вот и все. Вот вся проблема решена. Да, задача в том, чтобы научиться знать, что мы можем обмануть мозг и сделать такое маленькое упражнение. Просто улыбнуться. И хорошо. Да, я сейчас открыла чат и вижу, что сложно отпустить контроль. Конечно. Чтобы отпустить контроль, нужно довериться, что такое, так можно. Так можно. Ничего не случится, если я ничего не сделаю. Если я сейчас не пойду помыть посуду. Даже с таких маленьких элементарных вещей начать. Я не обязана постоянно дом держать в идеальной чистоте. Я могу на один день расслабиться. И посмотрите, ничего не случится. А вдруг кто-нибудь скажет, что я хочу помочь маме. И пойдет. И сделает. И сделает неплохо. И тогда вы узнаете что-то, что раньше не знали. Например, то, что мои дети могут на себя взять ответственности, какие-то обязанности по дому. Да, и кроме меня тогда есть кто-то еще, кто может помогать и делать дом чистым, как я бы и хотела. Хорошо. Есть ли вопросы?
Спасибо большое. Эстер, я вижу в чате, пишет наша слушательница, что иногда она чувствует себя беспомощной, что зря прожила какое-то время, не смогла воспитать. И возникает страх, как же будет дальше мой ребенок жить в обществе.
Не совсем поняла. Есть чувство беспомощности и страх, как будет жить ребенок дальше?
Что зря прожила какое-то время, не смогла правильно воспитать. Из-за этого возникает страх, как ребенок будет жить в обществе.
Да, мы с этим знакомы. Давайте подумаем, о чем мы думаем, чем мы озабочены. Мы озабочены будущим, которого еще не случилось, которое еще не произошло. Мы прогнозируем будущее из нашего страха, что с ребенком что-то не произойдет, что я хотела, и что мне кажется, что должно быть с ним произойти хорошего. И я неправильно воспитала, у него нет каких-то качеств. Но тогда мы за него решаем, мы делаем прогноз, исходя из нашего представления. Например, мы иногда говорим, я плохо ребенка воспитала, потому что я ему не давала свободу выбора. Или я ему давала очень много свободы выбора, теперь он делает как бы все, не понимает границ. И мы можем сами себе придумать свои страхи и на основе них построить его будущее. Но когда мы говорим с ребенком, и мы являемся ухом, а не ртом, мы начинаем его слышать и слышим совершенно другие вещи. И удивляемся тому, что он уже и это сделал, и это попробовал, и может сам себе омлет приготовить, и может сам себе постирать и погладить. То есть допустите, что вы не знаете все о ребенке. Что-то есть, что вас обязательно удивит. И тогда вы поймете, что не нужно бояться, не нужно строить будущее, и то, что вы строите сейчас, это только из-за того, что вы чего-то почему-то боитесь. А самое главное еще себя не обвинять. Потому что если вы сейчас здесь, если вы слушаете уроки, прекрасные уроки на нашем ресурсе Tablo.ru, то вы приняли для себя решение, что вы меняетесь. И это здорово. Раньше не было такого ресурса. И как только появился, как только вы о нем узнали, вы делаете что-то, вы делаете свою работу, вы растете. И это очень важно для того, чтобы снять с себя вот это вот ощущение, что я плохая мама, что я что-то упустила. Ничего упустить нельзя. Скажите своему ребенку, сядьте напротив него. Все в порядке, ребенок. Ты знаешь, что тоже учусь. Я такие вещи не знала. Сейчас они мне кажутся очень важными. Тогда я просто их не видела. Извини меня, что мы можем сегодня с тобой сделать вместе? Да? И поговорить с ним, и признаться, и пойти в этот путь делать, да, на следующем этапе вместе.